говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Совет Безопасности Украины обвиняет Виктора Януковича в организации массовых убийств. В Меджлисе крымско-татарского народа начали работу над подготовкой референдума для определения воли крымских татар по статусу Крыма. Американская федеральная прокуратура в Чикаго обнародовала обвинение одному из богатейших людей Украины Дмитрию Фирташу. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с происходящего на Украине. В Киеве состоялась пресс-конференция руководителей СБУ, МВД и Генпрокуратуры о расследовании убийств в феврале на Майдане. На ней речь шла, в частности, о задержанных снайперах, расстреливавших демонстрантов, и офицерах ФСБ России, которые принимали участие в планировании спецоперации на Майдане. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
20 февраля на улице Институтской снайперы МВД и СБУ застрелили не менее 60 демонстрантов. По делу о массовых убийствах в центре украинской столицы уже задержаны 12 сотрудников «Беркута» из так называемой «Киевской черной спецроты». Задержан и командир этого подразделения. Следствием установлено, что огонь из снайперских винтовок велся из находящихся рядом с Майданом Независимости гостиницы «Украина» и бывшего Октябрьского дворца. Рассказывает исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков.
Мы разделили расследование под руководством Генеральной прокуратуры на несколько частей. Первая часть – это расследование убийств, произошедших в результате выстрелов снайперов. Один из таких фрагментов – это ситуация, связанная с так называемой спецротой «Беркут». И эпизод мы сегодня можем рассматривать подробно, когда речь шла о стрельбе на улице Институтской со стороны Октябрьского дворца, где работала эта спецрота под руководством задержанного в настоящий момент руководителя майора милиции Садовника Дмитрия Николаевича. Нами установлены личности всех участвующих в этой операции. Степень причастности, степень участия находится в стадии уточнения, ведутся следственные действия. Мы здесь подробности сегодня давать не будем. Это подразделение открыло стрельбу по протестующим, в том числе прицельную стрельбу. Сейчас с нами ведется экспертиза оружия. Заранее надо сказать, что прежнее руководство МВД и спецподразделение «Беркут» сделало все, чтобы любые расследования на эту тему были невозможны. Сжигалась одежда, бросалось оружие, уничтожались документы. Поэтому для того, чтобы прийти к жесткому обоснованному выводу, нам пришлось много поработать и еще придется. При экспертизе оружия мы видим, что из одного из автоматов, прошедшего экспертизу, убито 8 человек.
По данным следствия, приказ открыть огонь по демонстрантам отдавался по цепочке. От тогдашнего президента Виктора Януковича, руководителю его администрации, затем министру внутренних дел, председателю службы безопасности и далее их подчиненным. Нынешний руководитель службы безопасности Валентин Наливайченко заявил на пресс-конференции: «Есть все основания считать, что группы сотрудников ФСБ России принимали участие в планировании и осуществлении в феврале спецоперации против протестующих на Київському Майдані».
Сплановано у вигляді антитерористичної операції, фактично
спланированная в виде антитеррористической операции, фактически организация массового убийства людей, происходила при непосредственном руководстве бывшего президента Януковича. Сегодня мы бы хотели получить от Следственного комитета России ответы на следующие вопросы. Что делали у нас в 20-х числах декабря прошлого года 26 сотрудников ФСБ? Что делали в Киеве и в середине января 6 сотрудников российских спецслужб? У нас есть основания считать, что эти группы офицеров российских спецслужб принимали участие в планировании и осуществлении спецоперации на Майдане. Нам известно, что в то время глава СБУ Александр Якименко неоднократно приезжал на доклад к этим группам.
Неодноразово приезжал на доповедь до цих груп.
По словам Валентина Наливайченко, принимавшие участие в спецоперации на Майдане, все снайперы спецподразделения «Альфа», СБУ и милицейского «Беркута» установлены. В настоящее время большинство из них скрываются в оккупированном российскими войсками Крыму. По делу о массовых убийствах проходят не только сотрудники СБУ и МВД, но и представители преступных группировок. Задержан, в частности, подозреваемый в убийстве 19 февраля журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. В совершении этого преступления подозреваются 40-летнего уроженца Донецкой области Юрия Крысина. Арсен Аваков продолжает.
В тот момент, когда машина с Веремием подъехала и напали на эту машину, начали его избивать. И господин Крысин, который сейчас арестован и задержан нами, дает показания, как это все было. Избивал его битой. В решающий момент вышел убийца Икс, так скажем. Не называем пока его имени, потому что он в розыске. И прямым выстрелом нанес смертельные раны. После чего осуществляет беспорядочную стрельбу, перемещаясь. Группа этих бандитов ранила и точно убила минимум 5 человек. Нам известно, что группа, замешана в убийстве Веремия, занималась тем же самым днем в Мариинском парке, и, скорее всего, трое убитых в Мариинском парке на руках вот этого подразделения банды.
По словам Арсена Авакова, действиями преступных группировок, которые убивали и похищали активистов Майдана, координировал руководитель медиахолдинга «Контакт» Виктор Зубрицкий. Следствием установлено, что Зубрицкий отчитывался о проделанной работе перед тогдашним министром внутренних дел Виталием Захарченко. И Зубрицкий, и Захарченко, как и экс-президент Виктор Янукович, сейчас скрываются от украинского правосудия на территории Российской Федерации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас о ситуации в Крыму. В Меджлисе крымско-татарского народа начали работу над подготовкой собственного референдума по статусу полуострова. Об этом Радио Свобода сообщил член созданной Меджлисом организационной группы по подготовке референдума Абдураман Эгиз. По его словам, подготовка будет вестись в тесном контакте с такими международными структурами, как ООН и ОБСЕ.
Решением Меджлиса Крымско-Татарского народа мы начали подготовку к возможному проведению референдума в Крыму для определения политической воли Крымско-Татарского народа по будущему Крыма. Мы начинаем контакты с международными структурами, такими как ОБСЕ, ООН и другими, для того, чтобы этот референдум был на самом деле референдумом легитимным и признанным. Неизвестно, будет ли он вообще и когда он будет, но тем не менее мы должны быть готовы к проведению такого референдума в случае целесообразности и политической необходимости.
Говорил Абдураман Эгиз. Ранее об инициативе проведения референдума крымских татар по определению статуса Крыма заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. А глава Меджлиса Рифат Чубаров заявил, что крымские татары могут провести референдум для демонстрации воли народа. С подробностями корреспондент Украинской службы Радио Свобода Алексей Казакевич.
В эти дни в Меджлисе начали подготовку к референдуму. В частности, создана специальная комиссия по проведению референдума. Это уникальный, конечно, будет референдум, если он состоится, поскольку он предполагает опрос только среди крымских татар. Комиссию возглавил Абдураман Эгиз. Вместе с ним в этой комиссии еще несколько известных крымско-татарских активистов, членов Меджлиса, Эскандер Бариев и другие, которые на последнем вот достаточно скандальном курултае в Бахчисарае выступали против сотрудничества с властью, самопровозглашенной властью Крыма. Ну, с одной стороны, это выглядит создание этой комиссии как определенная такая сатисфакция этим людям, чтобы они не чувствовали себя отвергнутыми. С другой стороны, они действительно, этот процесс начался. Насколько известно, этот процесс инициировал и поддерживает Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, который не является сейчас членом Меджлиса. Сейчас он возвращается из Нью-Йорка, где выступал на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. И, судя по всему, его вот голоса не хватало при принятии всех последних решений, связанных с сотрудничеством, возможным сотрудничеством с оккупационной властью. Для крымских татар, для Меджлиса это очень болезненная тема. Для лидеров Меджлиса это чрезвычайно болезненная тема. Они в очень сложной ситуации. Вчера один из лидеров Меджлиса, заместитель председателя Нариман Джелян, специальное интервью для сайта «Радио Свобода» «Крым-комментарии» сказал, что он призвал украинцев не торопиться с выводами. Потому что в украинском обществе тоже сейчас такое недоумение, почему Меджлис, всегда выступавший в такой проукраинской позиции, почему Меджлис, всегда отстаивавший целостность Украины, не признавший оккупацию и аннексию России и Крыма, почему он сейчас идет с оккупационными властями, называет это термином коллаборационизм и так далее. Но вот лидеры Меджлиса призывают не спешить с такими выводами. Они объясняют сложную ситуацию, в которую попали крымские татары, крымско-татарский народ. Они говорят, что они будут все делать для того, чтобы продолжить борьбу против аннексии, но в нынешней ситуации им нужно в первую очередь думать о безопасности крымских татар. Но вот как раз вот этот вопрос, референдум, он как раз может дать ответ, как действовать дальше лидерам Меджлиса, потому что в широких кругах крымско-татарской общественности бытует мнение, которое активно обсуждает и в средствах массовой информации, и в социальных сетях интернета, что Меджлис пошел против воли крымских татар, что крымские татары на самом деле большинство против такого сотрудничества. И вот этот референдум, если он состоится, он даст ответ. Сейчас инициаторы этого референдума, инициаторы создания специальной комиссии в Меджлисе по его проведению, Роман Идис и Эскандер Бариев, они говорят, что они будут выходить, очень плотно сотрудничать с ОБСЕ и структурами ООН для того, чтобы этот референдум был легитимным, чтобы его признали во всем мире. С другой стороны, они же говорят, что решение о проведении референдума не принято. Говорят, такое решение будет принято, исходя из политической целесообразности. Поэтому подготовка идет, но будет ли такой референдум проведен, неизвестно. И кроме того, например, Эскандер Бариев считает, что такой референдум должен проводиться не только среди крымских татар, которые живут в Крыму, но в целом среди крымских татар, которые живут на территории, на всей территории Украины, это южные регионы Запорожской, Херсонской области, это Киев, Львов, где достаточно большие диаспоры крымско-татарские. А кроме того, они говорят, самое главное, что должны участвовать в этом референдуме и крымские татары из мировой диаспоры, которые живут в Турции, это практически 5 миллионов человек считает себя крымскими татарами, выходцами из Крыма. Это несколько сотен тысяч человек в Румынии, это десятки тысяч людей крымских татар в Болгарии. И поэтому, то есть, этот вопрос еще будет дискутироваться.
Известно ли уже, какие вопросы они планируют вынести на референдум? Понятно, что они хотят определить волю крымско-татарского народа по будущему Крыма, но разговоры вообще идут и о создании национальной крымско-татарской автономии. Вообще, как они все это видят?
Пока вопросы только обсуждаются. Тема только обсуждается. Я думаю, что все ждут приезда Мустафы Джамилева. Его авторитет, конечно, непререкаем. Он что-то должен привезти из Нью-Йорка, из встречи в Соединенных Штатах, из встречи с официальными лицами в Брюсселе. Накануне отъезда в Нью-Йорк там у него очень много встреч. Возможно, он сейчас еще будет в Брюсселе какие-то встречи. Поэтому очень многое зависит от позиции также международной общественности. Поскольку понятно, что если не будет поддержки международной общественности, международных институций, зарубежных, западных стран, то понятно, что этот референдум просто не состоится, или он состоится, он будет без результатов. Какие вопросы будут выноситься, я думаю, будет обсуждаться, когда уже Мустафа Джамилев вернется. Ну и в первую очередь, конечно, это вопрос о статусе Крыма, об автономии или, может быть, даже о какой-то виртуальной независимости, что-то наподобие палестинской, либо еще какие-то варианты будут предлагаться. То есть возникла в этой ситуации уникальная возможность для крымских татар стать субъектом международных отношений. Они попытаются это сделать, использовать вот этот момент, и, возможно, исходя из этого, будут формулироваться вопросы, которые будут выноситься на возможный референдум, который пока еще неизвестно состоится ли.
Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Алексей Казакевич рассказывал моей коллеге Динаре Седдиковой о подготовке референдума для определения воли крымско-татарского народа по будущему Крыма. Напомню, крымские татары бойкотировали состоявшийся 16 марта референдум, в результате которого Россия присоединила Крым. Тем временем жители Крыма, пожелавшие сохранить украинское гражданство, должны обратиться со соответствующим заявлением в отделение Федеральной миграционной службы России до 18 апреля. В противном случае они автоматически станут гражданами России. Представители ФМС утверждают, что после присоединения Крыма к России сохранить украинское гражданство захотели лишь 6 жителей полуострова. Жительница Крыма, с которой побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов, утверждает, что таких людей намного больше, но сохранение украинского гражданства для них стало задачкой не из простых.
В среду начальник управления по организации паспортной работы Федеральной миграционной службы России Федор Карповец на пресс-конференции в Симферополе рассказал, что с просьбой о сохранении гражданства Украины в ФМС обратилось только 6 жителей Крыма. По словам чиновника, работа по замене паспортов ведется на полуострове достаточно давно, и у жителей была возможность заявить о своем выборе с первых дней после оглашения итогов референдума, то есть с 17 марта. Карповец также подчеркнул, что любой житель Крыма имеет право оставить себе украинское гражданство. Подать заявление можно в любое подразделение Федеральной миграционной службы в Крыму, на территории всей России и за рубежом, через консульские учреждения Российской Федерации. На практике оказалось, что в Крыму подать заявление о сохранении украинского гражданства можно лишь в трех местах, причем все они располагаются в Симферополе и его окрестностях. Поэтому жителям других районов Крыма для этого придется проделать немалый путь, порой в несколько сотен километров. После посещения заветного кабинета на руки выдают бумажку без печати и на обычном листе бумаги. Все, что остается заявителям, ждать новостей, готовиться к оформлению вида на жительство, а до тех пор выезжать из Крыма каждые 90 дней, чтобы не стать нарушителями установленного для граждан Украины режима пребывания на территории России. Дизайнер и художник Елизавета Богуцкая родилась и живет в Симферополе и уезжать отсюда после аннексии Крыма России не собирается. Елизавета уже прошла процедуру отказа от российского гражданства и рассказала Радио Свобода, как это было. Почему, собственно, вы решили оставить себе украинское гражданство, а не получить по умолчанию российское?
Ну, потому что моя родина – это Крым, Украина, но никак не Россия. Я родилась в Крыму, и мои глубокие корни находятся в Крыму, на кладбищах крымских. Самые первые могилы в Симферополе – могилы моих предков. То есть у меня очень глубокие корни. Я здесь родилась, я здесь прожила всю жизнь. И планирую прожить оставшуюся жизнь. И здесь будут жить мои дети, которые тоже подают сейчас заявление об отказе от российского гражданства.
Как устроен процесс отказа от российского гражданства в Крыму?
Во-первых, всего по Крыму 27 открыто пунктов для того, чтобы люди могли прийти и получить российский паспорт. Для отказа от российского гражданства открыто всего 3 пункта, которые находятся в радиусе 20 километров от Симферополя, 20-30 километров. Это Бахчисарай и Белогорск еще. Это все рядом с Симферополем. То есть как написать такой отказ людям, которые живут в Керчи, скажем, на расстоянии 250 километров от Симферополя? Это достаточно тяжело. Но заявление принимают, и ничего платить не нужно. Нужно подать просто копию своего паспорта и в заявление списать несовершеннолетнего ребенка, если вы хотите, чтобы он тоже не был гражданином России. Подаете заявление, получаете в ответ справку, что ваше заявление уже к рассмотрению принято. Справка печатается на обычном бланке, то есть бланк никак не защищен. Печати на этих справках не ставят, то есть эта справка дается практически от руки, но какой-то бланк напечатанный есть, вручную вносятся туда данные, подпись и все. И вам говорят, что потом на основании этой справки вы будете получать вид на жительство. То есть эта справка сама по себе, если бы я раньше такую получила, я бы ни за что такую не взяла, потому что я не считаю ее документом на самом деле. Но мне ее отдали и сказали, что это единственное, что может подтвердить мое право отказа от российского гражданства.
Эту справку вам удалось получить с первого раза?
Первый раз я пошла в паспортный стол. Я же цивилизованно думала, что если в паспортном столе дают паспорта, значит, соответственно, в любом паспортном столе по месту жительства я могу также написать отказ. Но оказалось, что это совсем не так, что всего существует этих 3 пункта. В Симферополе он один единственный. И потом уже на второй день я пошла по назначению в этот самый пункт. И там я была третья в очереди. Передо мной 2 человека, которые брали отказ от российского гражданства, планировали в дальнейшем не жить в Крыму, а переехать в Украину. После меня уже начали люди подтягиваться. Ну, понимаете, мы все граждане Украины, мы все обдумываем ситуацию, прежде чем принять решение. И очень многие люди почему до сих пор не приняли этого решения, потому что российские службы все в паспортном столе заведомо эту информацию утаивают. Они говорят, что они не получили такой информации, что нет бланка, что нет печати, что нет еще каких-то дополнительных информаций у них относительно этого. Вы подождите, вы придете позже, или там сменится, скажем, руководство, потому что мы вахтенным методом работаем. Ну, то есть говорят все, что угодно, только для того, чтобы протянуть момент, чтобы эти люди не успели до 18 числа подать такие заявления.
В этих же пунктах, как я понимаю, происходит и получение российских паспортов. Там есть ажиотаж?
Да, там, конечно, есть ажиотаж. Там даже люди ссорятся между собой, ругаются. Многие тюкаются, что их очередь прошла, и как-то они остались теперь за бортом, теперь им нужно опять. Я этой ситуации вообще в корне не понимаю. Мне это все напоминает, знаете, пионерию такую. Вот кто быстрее наденет на себя красный галстук, тот станет старше. Ну, коль после 18 числа автоматически все становятся гражданами России, то почему тогда вот такие бешеные очереди с вырыванием волос друг другу, кто из них первый получит этот заветный российский паспорт? Я понимаю, тех, кто до 18 числа не подтвердит отказ от российского гражданства, тот уже автоматически становится гражданином России. Я понимаю, что у нас есть вот такая спешка, и у нас есть такое желание, и мы должны его проявить вот в таком вот волевом решении прийти написать такое заявление.
Теперь вам остается только ждать. Понятно, чего именно ждать? Какие дальше придется совершать действия для того, чтобы остаться в Крыму на законных основаниях?
Насколько я понимаю, Россия какие-то правовые акты совершила, теперь не знает, что с ними делать. Вот у меня такое впечатление. Потому что сейчас такой наступил правовой коллапс, никто ничего не знает. Либо, если знает, об этом не говорит. Вчера в новостях у нас показывали, что якобы там начальник вот этой федеральной службы дает интервью, говорит, что всего 6 человек украинцев, которые хотят остаться украинцами, что вот здесь такие для них открытые все двери, что иди, отказывайся, но таких желающих нет. Все это глупости, есть желающие, много желающих. Вполне вероятно, что их может оказаться половина этих желающих. У меня сейчас есть очень много моих знакомых, вплоть до того, что даже есть мои родственники, которые двумя руками голосовали за Россию, и теперь наступает момент протрезвления. И они говорят, что мы не будем получать российский паспорт. Мы теперь боимся за свою недвижимость, мы теперь боимся за свою прописку, которую, кстати говоря, не ставят в российских паспортах. Вы знаете, что российские паспорта выдают без прописки? И говорят, что через 2-3 недели выдадут справки с пропиской. И каким образом потом эту справку приклеить к паспорту, никто не знает.
Часто упоминается еще призыв в армию, который есть в России, которого уже нет на Украине, в качестве одной из причин, по которой даже те люди, которые голосовали за присоединение Крыма к России, теперь отказываются от российского гражданства. Вы можете подтвердить это?
Да, вы правы совершенно. Я тоже вчера писала заявление, указывала своего сына, что я не хочу, чтобы он был гражданином России. Естественно, я сразу же там озадачила начальника этой службы вопросами, и значит, он мне на все ответил вопросы. Ну, понятное дело, что слова это не воробей вылетит, не поймаешь, и в том числе и забываются молниеносно. То есть это не документ. Но тем не менее, он мне сказал, что украинский паспорт мой сын будет получать в Украине и будет оставаться гражданином Украины, на него не будут распространяться правовые акты России. То есть имеется в виду служба в армии, он не будет очередной раз выбирать Путина, если его вообще будут еще раз выбирать. Кстати говоря, да, вчера вот в очереди стояла женщина, которая сама получала российский паспорт, но потом стала очередь взять отказ от российского паспорта, потому что она не хочет, чтобы ее сын служил в российской армии, она его вносит теперь в этот список. Очень многие у нас украинцы, те, которые проживают на территории Крыма, считают, что они смогут усидеть на двух стульях. То есть и получить российское гражданство, и никуда не девать украинский паспорт. Ну, вы знаете, это как с двумя зайцами погнаться. Мне кажется, что можно и того лишиться, и другого нельзя.
Говорила дизайнер Елизавета Богуцкая, жительница Крыма, которая прошла процедуру отказа от российского гражданства. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Американская федеральная прокуратура в Чикаго в среду обнародовала обвинение одному из богатейших людей Украины Дмитрию Фирташу, который был задержан в Австрии по просьбе Соединенных Штатов около 3 недель назад. Фирташа обвиняют в подкупе индийских должностных лиц, рэкете, отмывании денег. Американские эксперты говорят, что преследование Фирташа свидетельствует о повышенном внимании американских правоохранительных служб к олигархам, оперирующим на бывшем советском пространстве, рассказывает Юрий Жигалкин.
Согласно обвинительному заключению, Дмитрий Фирташ был главой криминального предприятия, то есть группы из 6 человек, в которую входили граждане Индии, Украины и Венгрии. Целью этой группы было получение от индийских властей лицензии на разработку месторождения титана в индийском штате Андхра-Прадеш. Продажа титана обещала 500-миллионную ежегодную прибыль, и, согласно обвинению, Фирташ дал указание о выплате более чем 18,5 миллионов долларов взяток людям из руководства штата и центрального индийского правительства. Среди обвиняемых, например, индийский парламентарий Рамачандра Рао, занимавший в 2006 году один из руководящих постов в правительстве Андхра-Прадеш. являвшийся ближайшим советником главного министра штата. Обвинение утверждает, что в производстве и сбыте титана должны были участвовать компании, входившие в конгломерат групп ДФ, принадлежавшие Фирташу. Одна из них, зарегистрированная в Австрии, должна была добывать титан. Другая, зарегистрированная в Венгрии, была мажоритарным акционером швейцарской фирмы «Ботли Трейд», которая и пыталась заключить контракт с индийским штатом о создании совместного предприятия для производства титана. Главным потребителем ценного материала должна была стать американская компания, базирующаяся в Чикаго. В обвинительном акте ее название не разглашается, но известно, что приблизительно в это время Boeing подписал меморандум о взаимопонимании с «Ботли Трейд», который, по уверениям представителя Боинга, так и остался на бумаге, поскольку вскоре появились новые поставщики титана и цены на этот материал упали. Фирташу и его подельникам предъявлены обвинения по 5 пунктам, среди которых подкуп должностных лиц, отмывание денег, перемещение денег через американские финансовые учреждения с целью совершения незаконной деятельности и даже обвинение в рэкетирстве, заимствованное из статута, принятого специально для борьбы с американской мафией. Мало того, прокуратура потребовала конфискации активов Дмитрия Фирташа, которые были использованы в преступном предприятии, то есть его доли в групп ДФ и компаниях, вовлеченных в индийскую сделку. Судя по всему, преследование деятельности компаний, принадлежащих Фирташу, велось очень давно. Есть сведения о том, что американские правоохранительные органы занялись этим делом около 7 лет назад. Но то, что кульминация дела совпала с кульминацией украинского кризиса, заставляет собеседника «Радио Свобода» также говорить и о символическом аспекте этого дела. Учитывая момент, который был выбран для ареста Фирташа, и шум, сопровождавший американский запрос о его экстрадиции из Австрии, мне кажется, можно предположить, что акция несет в себе определенный посыл, говорит Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане. Это заявление о том, что у американского правосудия огромные возможности в том, что касается преследования иностранных граждан, увлеченных в коррупции. Это касается, я думаю, и людей, близких тем, кто является объектом американских санкций в Москве. Профессор, любопытно, что из обвинительного заключения совершенно непонятно, что привлекло внимание американских следователей к этой сделке Фирташа. Но понятно, что для успеха следствия были очень важны возможности американских властей в отслеживании финансовых транзакций по всему миру. Уже долгое время, как известно, американские банки передают информацию о финансовых операциях по просьбе Министерства юстиции, если эта информация необходима для расследования дел о коррупции или терроризме. И если олигархи из стран бывшего Советского Союза или их фирмы имели дело с американскими банками, то американские спецслужбы, как я подозреваю, могут быть способны выявить практически любые транзакции, связанные с капиталами подозреваемых. Мало того, Соединенные Штаты оказывают давление и не без успеха на другие страны, например, Швейцарию или государства Карибского региона, заставляя их отказаться от традиций полной секретности банковских вкладов и операций. Были случаи, когда некоторые правительства латиноамериканских стран пытались настаивать на своем, на что им мягко говорили: «Вы хотите сохранить льготные условия в торговых отношениях с США?» Так что у американского правительства большие возможности в оказании давления на правительство и финансовые учреждения. В таком случае, нет ли у вас ощущения, что у американских властей есть, так сказать, компромат против всех заметных российских олигархов, к которому они могут прибегнуть в случае необходимости? Если только такой олигарх не хранит все свое состояние в России, что, как мы знаем, не является практикой российских олигархов, то у американских властей, скорее всего, есть возможности выйти при желании на след их финансовых операций. И если речь идет о видных представителях этого класса, учитывая известность этих людей и всеобщее внимание к их особам, я думаю, американские следователи могут отыскать о них почти всю информацию и найти способы оказать на них давление, говорит профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий обжаловать итоги выборов, сообщает сайт Кремля. Таким образом, российским избирателям было возвращено право, которого они лишились в 2012 году в связи с изменениями в выборном законодательстве. Ранее Конституционный суд России признал данные поправки незаконными. Новый закон предусматривает, что заявление об отмене решения об итогах голосования может быть подано в суд в течение 10 дней со дня его принятия. Если же гражданин хочет оспорить итоги выборов или референдума, у него есть 3 месяца со дня официального опубликования результатов. Избиратели могут подать жалобу в суд только в связи с нарушениями на том избирательном участке, на котором они участвовали в голосовании. Об изменениях в законодательстве о выборах моя коллега Любовь Чижова побеседовала с сопредседателем Совета движения «Голос» Григорием Мельканьянцем.
Но это связано с тем, что граждане обращались в Конституционный суд, где защищали свое право на оспаривание результатов выборов, если на избирательных участках были зафиксированы нарушения. И Конституционный суд граждане выиграли, но решение Конституционного суда, оно частично, так сказать, решило проблему, потому что Конституционный суд сказал о том, что нужно судам принимать обязательно эти заявления к рассмотрению, потому что раньше просто отфутболивались граждане на том основании, что вот лично ваши права не нарушены. То есть, как сказать, что принимайте, но в случае, если заявитель является избирателем на этом участке, и у него в руках есть информация или там факты о нарушениях процедуры подсчета голосов. То есть, вот если вот эти факторы соблюдаются, тогда избиратель может обратиться вот за отменой или обжалованием результатов голосования на конкретном избирательном участке. То есть, из пула тех людей, которые могут обращаться, выпадают, допустим, наблюдатели, которые там наблюдали, и за нарушениями, которые не ограничены, да, только процедурой подсчета голосов. Потому что нарушения могут быть и днем, например, вбросы, там какие-то нарушения другие, связанные там с манипуляциями со списками избирателей, голосованием на дому, там и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, вот этот блок нарушений и вот заявители, там, другие избиратели, других избирательных участков, они выпадают. Но это, я думаю, что ну, как минимальное достижение, которое есть, и, соответственно, Конституционный суд обязал Государственную Думу принять поправки в законодательство, где вот такое право вот прописать напрямую. Хотя мы считаем, что априори любой гражданин России, который обладает информацией о нарушениях, вправе обращаться в суд за защитой прав с информацией о нарушениях, которые могут повлиять на те или иные результаты.
Насколько важным вам вообще кажется принятие этого закона?
Я считаю, что это важный в любом случае прецедент, когда граждане смогли защитить свои права и вынудить органы власти так или иначе как бы с ними согласиться. Я не думаю, что это окажет какое-то существенное влияние на дальнейшую судебную практику, потому что не так много в принципе обращений по поводу оспаривания как бы, тех или иных нарушений, к сожалению, потому что граждане не верят вообще в судебную систему. Но по тем случаям, по тем категориям дел, которые подпадают под действие вот, так сказать, вот этих поправок, я думаю, что, во всяком случае, перспективы их рассмотрения, они увеличиваются, что хотя бы в судах будут где-то рассматриваться, будет проводиться какое-то судебное разбирательство, вот, и, возможно, какие-то решения будут приниматься. Но, опять же, оговорюсь, что это не очень большая категория дел, и как бы здесь как бы там очень сильно радоваться по поводу не стоит.
Основные нарушения, с которыми сталкиваются россияне на выборах, и следует ли ожидать вот просто наплыва жалоб граждан в суды на следующих российских выборах в связи с принятием этого закона? Как вы считаете?
Ну, основные нарушения, они связаны прежде всего с процедурами организации проведения дня голосования, когда, ну, вот я говорю, то, с чем сталкиваются избиратели, с чем сталкиваются наблюдатели на избирательных участках, это когда не соблюдаются процедуры, прежде всего, со стороны избирательной комиссии, не сброшировываются списки избирателей, создаются различные случаи, когда там эти списки там дописываются, там переписываются, когда устраиваются карусели, это многократное голосование не за себя, там, лиц, которые круизом ходят по избирательным участкам, это и сбросы в России сейчас как бы никуда не делись, они продолжают применяться, сбросы избирательных бюллетеней, это и манипуляции с голосованием на дому, когда искусственно завышаются списки таких участников надомного голосования. Это и различные манипуляции с дополнительными списками избирателей. Это и нарушение процедуры подсчета голосов. То есть, соответственно, очень сложно понять, кто сколько из кандидатов набрал голосов, когда процедура подсчета должным образом не соблюдается. Это переписывание протоколов в вышестоящих избирательных комиссиях или на пути к вышестоящим комиссиям. То есть целый большой такой арсенал различных правонарушающих технологий, которые применяются в день голосования. Эти нарушения, в принципе, в большинстве случаев фиксируемы, их можно увидеть, если не выгонять наблюдателей, потому что вот категория как бы нарушений тоже как бы достаточно велика, это когда выгоняют общественных контролеров в избирательных участках, когда хотят пытаются что-то скрыть. И если есть наблюдатели, профессионально подготовленные, они могут эти нарушения, ну, если, так сказать, не предотвратить, потому что очень сложно предотвратить там большинство нарушений, то хотя бы зафиксировать, чтобы потом оспаривать. И вот очень важно, чтобы вот хотя после выборов была возможность добиться справедливого рассмотрения тех или иных нарушений, оценки их влияния или невлияния на итоги или результаты там выборов. И это очень важно, потому что когда такого инструмента нет, получается, что бессмысленно твоя фиксация нарушений, какая-то там, значит, там написание жалоб, заявлений, если после выборов уже, как говорят, а вот поздно, мы уже выборы провели, давайте к этому не возвращаться, вот, вот результаты, вот победители, все. Очень важно, чтобы те нарушители, которые совершают эти все нехорошие дела, понимали, что после выборов, во-первых, их могут наказать, что это станет не просто публичным, а дойдет до суда, и, возможно, какие-то санкции, возможно, отмена тех результатов, которые бы оно участвовало. То есть это очень важно для вот такого психологического еще воздействия на нарушителей. А когда после выборов суды отказываются принимать заявления на том основании, что ваши права не нарушены, там, по разным-разным вот этим формальным основаниям, те, кто нарушает, понимают, что, ну, можно делать все, что угодно, потому что либо там, значит, какие-то дела, которые уже уголовные, пытаются завести там наблюдатели, там, и кандидаты, или избиратели, зная, что вот, ты член комиссии, или этот гражданин, который зашел, вот не будут привлечены к ответственности, и вообще всячески как бы будет игнорироваться эти факты, которые сообщаются. Вот, даже там официальные видеокамеры зафиксировали массу нарушений, никаких разбирательств по этому поводу тоже не проводилось. Камеры, которые были установлены на президентских выборах, там, на других там выборах, которые, где они применялись. Официальные видео, не то, что там наблюдатели фиксируют на свои устройства. Вот, поэтому хочется, чтобы был справедливый суд, хочется, чтобы все те нарушения, которые фиксируются, они должным образом расследовались, и в этом отношении вот, ну, эти поправки, скажем так, закон, это маленький такой шажок вперед.
С Григорием Мельканьянцем беседовала моя коллега Любовь Чижова. Продолжается программа «Время свободы». Российские государственные телеканалы представляют украинскую революцию бандитским переворотом участников Майдана нацистами, а новую власть называют незаконной и беспристрастно рассказывают о страданиях русскоязычного населения, будто бы изнемогающего под пятой бандеровцев. Работающие в Киеве известные российские журналисты, политический аналитик, бывший гендиректор телекомпании НТВ и главный редактор московских новостей Евгений Киселев сравнивает методы российских телепропагандистов с работой сотрудников Йозефа Геббельса. С Евгением Киселевым побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Евгений Алексеевич, давайте представим, что существует некий любознательный человек, который живет в России, знает о том, что произошло в Киеве исключительно из передач российских телеканалов, и он просит вас коротко объяснить смысл революции, которая случилась в Украине, и что происходит сейчас перед выборами нового президента. Что бы вы ему сказали?
Во-первых, я боюсь, что с человеком, который смотрел только передачи российского телевидения, пришлось бы очень сложно разговаривать, поскольку с таким человеком, наверное, если он, разумеется, верит в то, что ему говорят, нужно разговаривать как с душевнобольным, потому что все, что происходило на экранах российских государственных или квазигосударственных каналов, это было некое безумие, пропагандистское безумие. И, к сожалению, судя по тем рейтингам одобрения политики Путина и лично президента Российской Федерации, эта пропаганда, увы, возымела действие. Но, тем не менее, я бы, во-первых, попытался убедить моего собеседника в том, чтобы он на секундочку постарался забыть все, что ему рассказывал человек, которого я, знаете, чаще всего называю даже не мой однофамилец, и другие российские пропагандисты. Постараться вот абстрагироваться от того, что было услышано. А во-вторых, я просто бы рассказал ему о том, что лопнуло терпение украинского народа, который долго терпел с 2004 года, когда был первый Майдан, когда была так называемая оранжевая революция. В общем, не было с тех пор в Украине таких мощных, таких многочисленных протестов против политики властей. Неважно, кто находился у власти. Бывало, что недовольство вызывало политика и предшественников Януковича, между прочим. Они тоже были не ангелы, они тоже много, как говорится, напортачили и наворотили. Но давайте сейчас не будем вспоминать прошлое, давайте будем говорить о том, что вот произошло сейчас. А произошло то, что в стране, в общем, если называть вещи своими именами, произошла революция, сбросившая коррумпированный режим, где у власти находился президент Янукович, окруженный членами его семьи. Опять-таки, семья в том былом российском понимании, с большой буквы, да, вот такое политбюро, состоящее на сей раз из людей, связанных дружбой личной или прошлыми личными деловыми связями со старшим сыном президента, удачливым, невероятно удачливым, особенно в последний год пребывания его отца у власти, бизнесменом Александром Януковичем. И вот протест против этого непотизма, этого капитализма для своих, этого невероятной коррупции и вызвал взрыв народного возмущения, который привел к свержению прежнего режима. Вот так. Большинство людей, которые участвовали в этой революции, большинство из тех сотен тысяч мирных граждан, которые выходили протестовать на центральные улицы и площади Киева, это были обычные, совершенно нормальные, подчас невероятно далекие от какой-либо политической деятельности в недавнем прошлом киевляне, такие, как мы с вами, средний класс.
Ну вот мы начали разговор с того, что российские пропагандисты, в первую очередь телевизионщики, создали совершенно фантастическую картину, не имеющую ничего общего с реальностью. Одобряете вы идею отключения трансляции российских телеканалов в Украине?
У меня к этому сложное отношение. Все-таки по российским каналам показывают не только новости, которые новостями-то сейчас трудно назвать, не только информационные программы, которые из информационных превратились в пропагандистские. Подчас там показывают неплохие и даже очень хорошие неполитические программы, сериалы, документальное кино. Там, скажем, выступают мои друзья и коллеги порой, которые ничем перед украинским народом не провинились и перед теми зрителями, которые с удовольствием смотрели их на, скажем, российском Первом канале, ничем не провинились. Поэтому у меня сложное к этому отношение. С другой стороны, конечно же, невозможно было бы представить, чтобы во времена Второй мировой войны газета «Фолькише Беобахтер» выходила бы на территории Великобритании или Соединенных Штатов в переводе на английский язык. Это, кстати, к вопросу о Rush Today. Мне интересно, что будут в дальнейшем делать и о чем будут думать в этой связи власти тех англоязычных государств, где можно принимать программы Rush Today. Потому что Rush Today, это, извините меня, тоже такая современная версия Фолькише Беобахтер в значительной степени.
Ну вот сейчас идет спор о том, должны ли международные санкции касаться журналистов, в частности, даже не вашего однофамильца Дмитрия Киселева. Что вы думаете?
Я бы сказал следующим образом, что принятые во всем цивилизованном мире законы уважения к свободе слова, к свободе журналистского мнения, к свободе журналистского высказывания не распространяются на людей типа Дмитрия Киселева. Знаете, вот Геббельс не мог попасть под действие вот этих законов. И в истории журналистики были такие случаи, когда журналисты превращались не просто в пропагандистов, а в людей, которые становились глашатаями самых реакционных, самых человеконенавистнических, самых неприемлемых для цивилизованного общества людей. Здесь ни о какой свободе слова, свободе высказывания речи быть не может. Хотя понимаю, что люди, скажем, в Соединенных Штатах Америки, которые расширительно толкуют, скажем, первую поправку Конституции Соединенных Штатов, со мной могут не согласиться. Ну, готов с ними вести дискуссию.
Интересно вот в этой истории с телевидением еще и то, что не сбылись предсказания медиа-экспертов, которые говорили, что телевидение, особенно вот такие большие телеканалы, погибают, и его вытесняет интернет. Люди, которые уже 10-15 лет не смотрят телевизор вообще или смотрят крайне редко, ну вот скажу, что я к ним принадлежу, сейчас с удивлением обнаружили, что для большинства вот эти федеральные телеканалы остаются главным источником информации. И главное, что телепропаганда вообще не вызывает никакого отторжения. Ну вот вы об этом вы уже говорили. Для вас это тоже оказалось сюрпризом?
В известной степени да. Я полагаю, что все-таки мы преувеличивали влияние современных онлайновых средств массовой информации на общественное мнение, на общественное сознание. Мы, очевидно, не понимали, что все-таки значительная часть посетителей интернета, которые даже порой заглядывают на какие-то информационные сайты, которые являются онлайновыми СМИ, все-таки потребляют интернет в основном для развлечения, для покупок, для такого вот необременительного и малосодержательного бытового общения в каких-нибудь соцсетях. Знаете, когда кто-нибудь размещает какую-нибудь фотографию котеночка, а кто-нибудь цветочек, а кто-нибудь там делится подсмотренным где-то рецептом нового блюда, и которым, в общем, как выясняется, наплевать на происходящее в стране и мире, и которые, в общем, даже, наверное, к этому относятся абсолютно индифферентно. По моим наблюдениям, в последние годы в России сложилось такое удивительно пассивное и равнодушное молчаливое большинство, которому абсолютно по барабану будущее страны, которое живет завтрашним днем и которое, на самом деле, при определенном повороте событий потом разведет руками и скажет: «А мы ничего не знали, а нам никто ничего не рассказывал, а мы не подозревали, что у нас вот такой режим у власти, если придется потом, как когда-то немецкому народу, отвечать перед градом и миром, так сказать, за те вещи, которые могут с Россией произойти».
Ну вот, наверное, сейчас будет главный вопрос, который всех волнует. Сейчас многие опасаются, что Россия готовится к вторжению в Украину, и очень много доказательств. Идет концентрация войск на границе, идет информационная подготовка этого вторжения, о которой мы только что говорили. По вашим ощущениям, случится это?
К сожалению, это может случиться. Я не хочу быть плохим пророком, но я этого абсолютно не исключаю. Что касается так называемых разведпризнаков грядущего вторжения, они налицо. Меня, например, очень беспокоит развертывание полевых госпиталей. Меня очень беспокоит появление вот этих вот специальных машин, на которых размещаются мощные громкоговорители, полевые такие радиостанции, которые должны транслировать некие призывы к противнику, окруженному или отступающему, или, наоборот, укрепившемуся в обороне и не желающему сдаться на милость победителя или сдаться на милость наступающих войск, которые значительно превышают их по численности. Меня настораживают настойчивые обещания официальных лиц Российской Федерации на предмет того, что мы, мол, не будем пересекать границу, мы не готовим никакого вооруженного вторжения. Это все очень напоминает то, что говорилось накануне аннексии Крыма, что мы не собираемся никаких военных действий в Крыму предпринимать, мы не собираемся аннексировать Крым, мы не собираемся присоединять территорию Крымского полуострова к Российской Федерации. Как мы знаем, все эти громкие обещания абсолютно не соответствовали реальной действительности событий, которые произошли за последние 3 недели.
С Евгением Киселевым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире рубрика «Новости культуры». В Берлине в знаменитом выставочном зале «Мартин Гропиус Бау» открывается самая масштабная в истории выставка китайского художника-концептуалиста, фотографа и архитектора, критика правящего режима Ай Вейвея. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
На площади в 3000 квадратных метров, в 18 залах берлинского «Мартин Гропиус Бау» и в восхитительном центральном зале с потолком из матового стекла Вейвей представляет инсталляции и произведения, многие из которых были специально разработаны для берлинской выставки, или такие, которые никогда в Германии не выставлялись. Он назвал свою экспозицию словом «evidence», которое известно многим по американским крими-сериям. Оно означает «доказательство, которое сможет принять суд». Это говорит о политическом характере выставки, разработанной Ай Вейвеем для Берлина, его прекрасной, почти деревенской пекинской студии. В современном Китае не приветствуется вынос ссоры из избы. Таким ссором и одновременно соринкой в глазу китайского официоза и является художник, фотограф и архитектор Ай Вейвей, несомненно, самый известный за пределами страны современный художник Китая. Он, среди прочего, автор идеи стадиона «Гнезда» для Олимпиады в Пекине. Диссидентство Вейвея, похоже, не было самоцелью, а стало продуктом творчества этого возмутителя китайского спокойствия. Главные неприятности Вейвея начались, когда он предпринял собственное расследование обстоятельств сычуанского землетрясения 2008 года и опубликовал в своем блоге, не попавшие в официальную статистику, имена погибших детей и сведения о коррупции в строительном бизнесе, вследствие которой в первые минуты катастрофы разрушились десятки плохо построенных школ. Ай Вейвей был жестоко избит полицией за то, что попытался выступить на суде в поддержку обличавшего сычуанскую администрацию правозащитника. После этого он последний раз побывал в Германии, в Мюнхене, и в начале 2010 года была устроена его выставка. Мюнхенские врачи, проведя операцию, по сути дела, спасли Вейвею жизнь, так как последствия травмы головы от полученного удара полицейской дубинкой оказались опасными для жизни. Вейвей тогда вернулся в Китай, где подвергся дальнейшим преследованиям. Его мастерская в Шанхае была снесена по распоряжению властей. В марте 2011 года стало известно о намерении Вейвея приобрести в Берлине ателье в качестве второго места для его работы вместе с постоянными помощниками. 3 апреля 2011 года в пекинском аэропорту перед посадкой в самолет, на котором Ай Вейвей собирался вылететь в Гонконг, художник был арестован двумя полицейскими, которые заявили сопровождавшим Ай Вейвея, что у него появились где другие дела, и он никуда не полетит. Также на время обысков на несколько часов были задержаны жена художника Лю Цин и 8 его сотрудников, были обысканы дом, студия и галерея художника. С 4 апреля запросы с именем художника в китайских интернет-поисковиках были заблокированы. Официальное заявление появилось лишь 7 апреля 2011 года. Государственное информационное агентство Синьхуа обнародовало сообщение о том, что, цитата, Ай Вейвей находится под законным следствием и подозревается в неких экономических преступлениях. Музей Гугенхайма создал онлайн-петицию с призывом освободить Ай Вейвея. На 12 мая 2011 года эту петицию подписало более 130 тысяч человек. 22 июня 2011 года Вейвей был освобожден с формулировкой «как признавший свою вину и по состоянию здоровья». С тех пор Вейвей безвыездно живет в Пекине. В самом Китае такого художника как бы нет. Но власти не запрещают Вейвею выставляться за границей, и его инсталляции путешествуют по миру, чаще всего появляясь в Великобритании, США и Германии. Вейвея, по его словам, уже почти 2 года не приглашают на чашку чая. Именно так формулировались на бумаге вызовы в Службу безопасности Китая. Только что в Берлине побывал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Не исключено, что Ангела Меркель замолвила за художника словечко. С другой стороны, директор Берлинского зала Мартин Гропиус Бау Герион Сиверних говорит: Вейвей сказал в одном из интервью: «То, что я не смогу попасть на открытие моей выставки, явится частью моего концептуального произведения искусства». Это, конечно, было сказано иронически и с юмором, но фон в этой истории серьезен. Не надо забывать, что Вейвей 81 день провел в камере тайной тюрьмы. Эту камеру, кстати, в которой непрерывно горел яркий свет, Вейвей один в один воспроизвел и вписал в свою берлинскую экспозицию. Если Вейвею все же удастся приехать в Берлин, то он намерен провести в Германии 2 недели, а затем вернуться на родину. В том, что его пустят обратно, художник не сомневается. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационной картины дня сегодня подведет, как всегда, в 8 часов вечера мой коллега Андрей Шары. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».